наследники Амалек. И вы понимаете, это особенная тема. И в Торе рассказано, что когда наш праотец Яков получает благословение от отца и узнает об этом Исав, он возненавидел Якова и сказал Исав в своем сердце: когда кончатся дни траура моего по моему отцу, я убью моего брата Якова. А комментатор объясняет: Ваистом возненавидел. Также можно перевести как хранить. То есть не просто возненавидел Исав Якова, но его ненависть сохраняется на века. И он передал это своему потомству. Так говорится в Мидраше. И его ненависть стала одной из природных закономерностей. Наши мудрецы передают от великого мудреца, мы недавно отмечали Лаг Баомер, день празднования, дарования особенного уровня постижения Торы, то, что открыл нам Рабби Шимон бар Йохай. Так вот, известно то, что он сказал. Эсав ненавидит Якова – это известный закон. Что имеется в виду? Не только сам Эсав, злодей Эсав, но все его потомки до прихода Машиаха. Причем этот исторический закон остается в силе, даже когда нам кажется, что правительство той или иной страны, потомков Исава, относится к евреям благосклонно, с терпимостью. Это пишет Рав Мойше Файнштейн в Игрот Моше. По мановению ока все может перемениться, как это произошло в Германии с приходом к власти нацистов. А сейчас мы видим, как постепенно такие демократические государства признают государство Палестины, чтобы был новый очаг нападения на это наше маленькое государство Израиль. И по страницам наших мудрецов можно проследить цепочку, которая ведет от Исава с современными народами. В самой Торе рассказывается, что Творец, сам Творец отдал Исаву гору Сеир, которая на север, на юго-востоке от страны к нам. А после смерти Исава его потомки перебили прочих жителей Сеира и основали там свое государство. И в память о родоначальнике Исаве они назвали эту землю Эдом. Исав – родоначальник Эдома. А Эдом – это красный. И это то прозвище, которое он получил из-за того, что когда он пришел с поля после совершения пяти страшных грехов, он сказал своему брату: «Влей мне прямо в глотку из красного-красного это». Это была чечевичная похлебка, которую готовил наш пратец Яков для своего отца Ицхака в день смерти нашего праотца Авраама. Так вот, то, что из-за этого его и прозвали Эдом, красный. И на протяжении веков многие знатные жители Эдома поселились в земле Италии и образовали там правящую династию. И произошло это в несколько этапов. Иосиф Флавий, он описывает, как внук Исава по имени Цефо враждовал с сыновьями нашего праотца Якова, которые были в Египте, а после смерти Якова его сыновья и сторонники Исава сошлись у пещеры Макпела, когда пришли Йосеф и все его братья хоронить своего отца. И тогда Цефо был схвачен в плен с большой группой своих соратников, и пленников отвели в Египет, где в течение многих лет они находились в заточении. Но после этого им удалось сбежать. И в течение нескольких лет Цефо был военачальником в Карфагене, а затем поселился в долине Кампания и стал вождем племени Китим, которые населяли эту местность. В нашей традиции, в русской традиции, этот народ называется этрусками. Именно Цефо был первым правителем поселения, которое получило название Рим. Он построил там первый большой дворец. А в конце своих дней Цефо стал царем над всей землей Италии и получил тронное имя Янус. При этом Цефо не утрачивал связи с Эдомом. Вместе с потомками Эдома и потомками Ишмаэля Китим совершили совместный поход в Египет, где попытались уничтожить евреев, которые населяли землю Гоши. Позднее над Китим, в том числе и над тем местом, где был возведен Рим, воцарился потомок правителя Итома Магдиэля Лотинус и основал там царскую династию. А когда царь Давид покорил Эдом, многие эдомяне бежали в землю Китим, и им дали большие участки земли в горах и у моря, и они возвели древний город Соренто, который расположен между Неаполем и современным Соренто. Потом он был затоплен водами моря. Вскоре после этого правитель Китим по имени Ромулус основал на месте одного из древних поселений большой укрепленный город, который в честь себя он назвал Рим. И со временем этот город стал столицей самой могучей империи древнего мира. В Мидраше сказано, что потомкам Эсава было дано 100 стран от Сеира до Магдиэля, то есть до Рима. А как вы знаете из нашей 2000-летней истории, при императоре Веспасиане римляне покорили землю Израиля и разрушили наш храм и изгнали нас из страны. И это изгнание затянулось на 2000 лет. И в нашей традиции его принято называть Галут Роми, римское изгнание. Комментаторы Торы подчеркивают, что Рим, который упоминается в наших еврейских книгах, это не только Римская империя, легионы, которые разрушили и Иерусалим, и храм, но продолжателем римской цивилизации стали те, кто расселились по всему миру. В Средневековье среди наследников римской цивилизации распространилась христианская вера, а под знаменем этой веры они притесняли прежде всего сыновей Израиля в изгнании и убивали их без счета в течение многих поколений. Знатоки сокровенного учения утверждают, что, и это я слышал от моего учителя Гаона рав Мойше Шапира, что Эсав и Ешу, Эсав и Ешу, это те же самые буквы. И это было новым воплощением Эсава, Иешуа из Назарета. Всех наследников древней римской цивилизации, согласно нашей традиции, мы называем Эдом. А сейчас в современном мире составы империи Эдома входят и Германия, и Россия. Правители России издавна подчеркивали свою связь с потомками Эсава, называя свою страну, помните, Третьим Римом. Но особенно ярко это выразилось на наших глазах в советское время, когда появилась соответствующая красная символика, красное знамя, красная звезда, красная армия, Красная площадь, про Исава сказано, он сам красный, потому что он родился красным и покрытый волосами, и еда его красная, это имеется в виду чечевичная похлебка, и земля его красная, и богатыри его красные, и одеяния его красные. Так говорит Мидраш Берешит Раба. К империи Эдома, безусловно, относятся и наши главные покровители, и это я говорю про Соединенные Штаты. Герб этой страны украшает тот же самый орел, что красовался на значках римских легионов, которые разрушили Иерусалим. В дни, когда в самом центре Европы пришли нацисты, древняя ненависть вновь объединила всех потомков Исава. Одни из них приняли на себя грязную работу, то есть совершали убийство, а другие просто закрыли свои границы, чтобы для преследуемых потомков Якова остался лишь один путь в гетто, а оттуда печи концлагерей. Английские моряки с доблестью защищали рубежи подмандатной Палестины. Не менее доблестно, чем американский флот защищал свою страну. На прошлом уроке мы говорили о еврейских беженцах, которые прибыли на корабле Сент-Луис. То же самое была директива английского адмиралтейства, предписывающая открывать огонь по любому кораблю, который подозревался в перевозке нелегальных иммигрантов. И начиная с лета 1939 года на борьбу с нелегальными беженцами были брошены эскадра из 4 эсминцев Королевского флота Ее Величества, которая действовала при поддержке 5 катеров береговой охраны. 1 сентября 1939 года, первый день мировой войны, Второй мировой войны, британские моряки открыли огонь по маленькому судну «Тайгер Хилл», который вез в Палестину почти 1500 нелегальных беженцев, которым удалось вырваться из пасти нацистов. Но, конечно, схватка закончилась блестящей победой Королевского флота и Ее Величества. На атакованном корабле были убиты молодой врач из Чехословакии Шнейдер и юный беженец из Польши Биндер. Так что первыми двумя людьми, которые убили британцы во Второй мировой войне, были вовсе не нацисты, которым англичане объявили войну, а наши с вами братья, еврейские беженцы. Зимой 1942 года англичане не подпустили к берегу Палестины болгарское грузовое судно «Струма», на котором было 800 беженцев. Это судно было настолько переполнено, что пассажиры, которые заплатили за билет по $1000, а это огромная сумма была тогда, спали по 6 человек на одной койке и могли переворачиваться лишь все одновременно. И «Струма» была отогнана от берегов Палестины и вернулась к берегам Европы. И там была потоплена. По последним сведениям, это была торпеда советской подводной лодки. Там спасся один человек. А если моряки не справлялись с охраной берегов Палестины, то к операции подключалась доблестная британская авиация, которая разбомбила лайнер «Кап Аркона» и судно «Атен», на котором были тысячи беженцев-евреев. Эти факты мы взяли из книги американского историка Уильма Перла «Заговор Холокоста». В дни Второй мировой войны он служил в военной разведке, а после в ранге подполковника армии США участвовал в Нюрнбергском трибунале. Автор показывает, что нацисты были лишь частью Всемирного фронта, направленного против нас. И по справедливости вина должна была бы делиться на всех. Одни потомки Исава занимались истреблением сыновей Израиля, а другие следили, чтобы жертвы не разбежались. При этом у британцев был особенный интерес. Они стремились навсегда присвоить себе право на управление землей Израиля, и поэтому были объективно заинтересованы, чтобы истинные хозяева страны исчезли с лица земли. Поэтому они перекрыли путь для беженцев из Европы, даже в такие свои отдаленные доминьоны, как Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка и Индия. Подход англичан к еврейской проблеме не изменился и после того, как нацисты были разгромлены. В 1947 году, в 40 километрах от территориальных вод Палестины, 6 британских военных кораблей атаковали судно «Эксодус». Мы все в России подпольно передавали фотографию Романа Юриса «Эксодус». На корабле там было 4,5 тысяч выживших, которые прошли концентрационные лагеря Гитлера. В этом неравном бою трое из пассажиров «Эксодуса» были убиты и около 100 ранены. А затем корабль заставили возвратиться в Гамбург. Так что реальная история этого корабля существенно отличается от той романтической истории, которую мы читали подпольно в Советском Союзе, которую изложил Юрис и по которой был поставлен фильм. Даже известный рассказ о датчанах, которые бескорыстно спасали своих евреев, тоже немножко был приукрашен. Датские рыбаки переправляли еврейских беженцев в Швецию не бескорыстно, а за серьезные деньги. Около 100 тысяч долларов в современном исчислении за двух человек. Мало кто мог заплатить такую огромную сумму. Но датчане брали долговые расписки, и беглецы расплачивались с ними потом в течение всей своей жизни. Но и это было лучше, чем смерть. И уже в конце войны, в мае 44 года, руководители СС в ходе переговоров предложили Америке сделку. Они отдадут 1 миллион жизней евреев, которые они обещали выпустить из концлагерей и вывести за пределы Рейха в обмен на 10 тысяч грузовиков и продуктов питания. Но эта сделка американским правительством была отвергнута. На протяжении всех лет войны руководители американцев и англичан упорно отказывались бомбить узловые станции и подъездные пути к лагерям смерти. Хотя были периоды, когда адский конвейер уносил только в одном Ошвице, Освенциме, до 12 тысяч жизней ежедневно. Эта информация о массовом уничтожении евреев американцами и англичанами засекречивалась и замалчивалась. За все годы войны не было сделано ни одного веского предупреждения нацистам об ответственности за преступление. И не мудрено. В Америке был произведен опрос общественного мнения в 1942 году. И на одного американца, который считал, что главной угрозой для страны является гитлеровская Германия, приходилось четверо, которые считали, что основной угрозой для страны является, да, мы с вами, евреи. А правительство не могло не учитывать настроение своего электората. В этом и состоял всемирный закон, который сформулировал великий знаток сокровенной мудрости Рабби Шимон бар Йохай. Эсав ненавидит Яков. И все получилось точно так, как об этом говорил незадолго до своей смерти Хофец Хаим в отношении второй войны Гога. В те страшные годы политики народов мира забудут все свои разногласия, все свои разговоры о гуманизме, о демократии. Тогда все народы встанут против сыновей Израиля, и все страны закроют свои двери перед евреями, под ногами которых будет гореть земля. Итак, что мы видим? Немецкий Эсав, Амалек, принял на себя миссию палача, а другие Эсавы служили перед ним вертухаями, конвоирами и охранниками. Во всяком случае, их объединяло одно общее дело. И хотя во время Второй мировой войны они воевали друг против друга, их связало общее преступление, которое затем, победив, они перевалили на одного, на Гитлера, на нацистскую Германию. Почему из всех потомков Исама самая грязная работа все-таки досталась народу Германии? Давайте вспомним историю. У Исава от его старшего сына Элифаза родился первенец Амалек, который особенно отличался ненавистью к сыновьям и внукам Якова. Он был родным братом предка римлян Цифу. От этого Амалека произошло племя, а затем и целый народ – амаликитян. Именно этот народ первым напал на сыновей Израиля, когда мы вышли из Египта. И пришли амалеки и стали воевать с народом Израиля в Рефидим. И в Торе Творец повелел: помни, что сделал тебе Амалек в пути, когда вы вышли из Египта, как он напал на вас в пути и перебил всех ослабевших, а вы были усталыми и измученными, и не побоялся он Всевышнего. Второй раз амалеки напали на сынов Израиля на второй год скитаний по Синайской пустыне. Когда мы после полутора лет подошли к границе земли Кнанской, и сошел Амалек, обитающий на той горе, и поразил их, и громил их до Хормы. Мидраше подчеркивается, что всегда Амалек был карающим бичом для нас. Едва сыновья Израиля произнесли: а есть ли среди нас Абая или нет? Это было в Рефидиме. Немедленно пришел Амалек и стал воевать с народом Израиля. А когда на 40-й год скитаний евреи сказали друг другу, после того, как разведчики заставили нас плакать в ночь 9 ава, давайте назначим вождей и вернемся в Египет, то сразу сошли амалеки и поразили их. И то же самое мы видим перед самыми важными событиями нашей истории, перед дарованием Торы, перед входом в землю Израиля, перед возвращением из вавилонского плена, кто издал в первый раз в истории приказ о поголовном уничтожении всех евреев во всех 127 областях царства Ахашвероша. Истребить, убить, погубить всех евреев, от отрока до старца, и детей, и женщин. Так написано в свитке Эстер. Во всех этих случаях амалеки действовали без всякой, казалось бы, корыстной цели. Они не стремились к какой-то побочной выгоде, только из ненависти к народу Израиля. И в этой вечной ненависти и заключается сущность амалека, который выделяет их из всех других народов. Так пишет Бейт Алеви, рав Соловейчик, и наш учитель рав Ицхак Зильбер подчеркивал, что амалеки ненавидят наш народ именно потому, что мы народ Творца. Именно поэтому по поводу первого нападения народа амалека на евреев в Торе сказано: «И не побоялся он Всевышнего». И еще одной особенностью потомков амалека является то, что этот народ не просто убивает, но убивает, терзая, издеваясь, наслаждаясь убийством. И я, конечно, не большой еврейский авторитет, но то, что всего несколько месяцев тому назад, то, что происходило 7 октября в этом зверском нападении Хамаса, праздник Симхат Тора, то, что они делали, это не снилось и нацистам. Нацисты убивали, а эти наслаждались убийством, как амалеки. И когда-то давно я переводил на русский язык урок рава Мордехая Нойгершеля. И он приводил цитаты из Танаха, в котором говорится, что среди современных этих палестинцев находятся и потомки амалек. Так вот, в Мидраше тоже указано, что свою роль карающего меча потомки амалека будут выполнять на протяжении всей истории. И я слышал то, что Гаон рав бен Цион Зильбер говорил после того, как были отражены все ракеты, которые прилетели на нас из Ирана. То, что мы недавно в пасхальной Агаде говорили. Увехоль дор вадор, ом дималейну лехалотейну. В каждом поколении встают против нас, чтобы нас уничтожить. Веа кадош боруху мацилейну миядам. И Творец спасает нас от их рук. Сохранилась традиция, согласно которой в конце времен амалеки примут обличие немцев. Эту традицию мы получили от Гаона из Вильна. И своим ученикам это передал рав Зоненфельд. Он был единственным знатоком Торы в Иерусалиме, который не вышел встречать немецкого кайзера Вильгельма II, который посетил святой город в 1898 году, в 5659 месяц Хешван. Хотя в Талмуде впрямую написано, что нужно выходить навстречу царям народов мира и произносить при их виде установленное благословение. Благословен Творец, который поделился своей славой с человеком из плоти и крови. те дни на средства еврейской общины была сооружена огромная арка, которую украсили флагами Германии. И все евреи города, от ребенка до старца, собрались вокруг этой арки. И когда кайзер приблизился, все раввины хором прочитали это благословение. И вся община громогласно ответила «Аминь». Только один, рав Зоненфельд, глава всех трепещущих перед Творцом. Среди них его не было. А когда у него спросили, почему он так поступил, он сказал, что он получил устное предание от Гаона из Вильна, что немецкий народ происходит от Амалека, от племени, смертельно ненавидящего евреев. И поэтому монарху, который возглавляет этот народ, не следует оказывать таких почестей, а тем более произносить благословение на царя. Напомним, что до начала Второй мировой войны оставалось чуть более 40 лет. Особенная роль Германии предсказана и в наших старинных еврейских книгах. Когда наш праотец Яков, написано в Торе, видит лестницу до небес, по которой поднимались и спускались ангелы, ему было открыто, что это высшие ангелы, сарим, тех народов, которые в будущем будут властвовать над его потомками, сыновьями Израиля. И сначала он увидел ангела Вавилона, который поднялся на 70 лестниц, ступеней лестницы, потом спустился. Это 70 лет вавилонского изгнания. После того, как Навуходоносор разрушил Иерусалим и сжег храм, затем он увидел ангела в Персии и Мидии, который поднялся на 52 ступени. Персия и Мидия, это они перешли одна в другую и тоже спустился. Это были 52 года, когда все евреи, которые к тому времени расселились от Индии до Африки, до Эфиопии, находились под властью персидских царей. А в самом конце этого периода первый министр царя Ахашвероша Аман, Агаги, потомок Амалека, попытался впервые в истории окончательно решить еврейский вопрос. И приказ, который он подписал печатью царя, погубить, убить, истребить всех евреев от отрока до старца, от младенца и женщин в один день, а имущество их разграбить. Но благодаря чуду, который совершил для нас Творец, его план не осуществился. И этот ангел Персии тоже обрушился с этой лестницы. И Персидская империя перестала существовать. Затем это был ангел Греции, Явана. Этот ангел поднялся на 180 ступеней. Это империя Александра Македонского. И он тоже спустился. Это когда над нами властвовали греки. А в конце этого периода это героическое восстание во время Хануки и очищение храма. И пишет Рамбам, еще на 200 лет вернулась власть евреям в Святой Земле. И вот поднимается четвертый ангел. И это ангел Рима, империя, которая была основана потомками Исава. И он поднимается выше и выше. И, казалось бы, этому подъему не будет предела. И не будет конца этому изгнанию. Так написано в Икра Раба, Мидраш. И Творец открывает Якову, так написано в Талмуде, что когда увидел Яков, на какой уровень поднимается этот ангел, защитник Исава, он взмолился перед Творцом, и так он сказал: «Владыка Вселенной, не дай замыслам этого злодея Исава осуществиться, не дай, чтобы он реализовал свой преступный замысел». Это трактат Мегила, 6-й лист. И там сказано, что эта речь идет о Германе и Эсаве. Если им удастся осуществить свои замыслы, они разрушат весь мир. А дальше рассказывается там, в Талмуде, в трактате Мегила, что тогда немецкое царство состояло из 300 княжеств, которые постоянно воевали друг против друга. А затем они объединятся и постараются поставить над собой единого властелина. И исправляет Гаон из Вильна, а он исправлял неточности в Талмуде. Он написал: «Не читай Германия, но Германия». Эта ошибка вкралась при переписке Талмуда. И Талмуд продолжает, что нашему праотцу Якову было открыто, что в конце времен именно эти потомки Исава причинят народу Израиля самые страшные страдания. Сколько евреев в Советском Союзе, в Америке и в земле Израиля были спасены от газовых камер этой молитвой нашего праотца Якова. А сколько это то, что мы оплакиваем до сегодняшнего дня, было сожжено в газовых камерах, которых невозможно было спасти. Нужно подчеркнуть, что именем Амалека наши мудрецы называют не только его прямых потомков, но даже евреев с душами великого сброда, Эреврав. И так пишет Гаон из Вильна, что категорию евреев амалеков составляют те сеятели раздоров, баалей махлоки, и они страшнее всех остальных. И если бы это не было написано более 200 лет тому назад, я бы сказал, это сегодняшняя харидимная газета пишет о тех, кто являются явными врагами еврейского народа. Эти евреи рвутся поучать других и стремятся захватить власть. И от них происходит в нашем народе всякий спор, который не во имя небес. Как правило, эти амалеки – непримиримые враги всего еврейского и Торы. Именно о них сказано у пророка. Это говорит пророк Исаия в 49 главе. «Уничтожители твои и опустошители твои из тебя же выйдут». Не случайно Хофицхайм утверждал, что активные члены еврейской секции Коминтерна, евсекции, которые карали смертью и лагерями евреев, соблюдающих Тору в Советском Союзе, были потомками Амалека. Так пишет наш учитель в своей книге Рав Ицхак, «Чтобы ты остался евреем». Можно проверить, 42-я страница. А евсекция стала одной из вершин процесса, который начался в Германии, а затем распространился по всему еврейскому миру. В предыдущих уроках мы упоминали о заместителе главного раввина Берлина по имени Мойзес Мендельсон, который посвятил свою жизнь тому, чтобы вызволить евреев из средневековых стен духовного гетто, который отделял их от немцев и других христиан. для осуществления своей цели он перевел Тору на немецкий язык. И немецкие слова он записал нашими святыми еврейскими буквами, чтобы постепенно евреи так изучили немецкий язык и смогли с его помощью обрести доступ к сокровищам мировой культуры. А после этого он открыл в Берлине первую свободную еврейскую школу, где преподавание велось уже по-немецки. И в этой же школе изучали и светские дисциплины. И результаты не заставили себя ждать. Вскоре после того, как стены духовного гетто были разбиты, четверо из детей Мендельсона и все его внуки приняли христианство. Сначала они называли себя немцами Моисеева закона, а затем просто немцами. А к концу XIX века, всего через столетие после того, как Мендельсон начал свою просветительную деятельность, недавние выходцы из гетто заняли ключевые посты в германских банках, в газетах, в прогрессивных политических партиях, в научном мире. Большинство немецких лауреатов Нобелевской премии были евреями. А ко времени прихода нацистов к власти 66% профессоров всех немецких университетов были выходцами из еврейских семей. 40% всех христианских священников Германии были по происхождению евреями. Эти люди оторвались от своих еврейских корней. Казалось, теперь их связывало с еврейским народом только тот факт, что их родители отсталые, их деды были евреями. Но они не стали своими и для нового нееврейского окружения. Отколовшись от еврейской общины, они не смогли, как правило, в полной мере слиться с миром настоящих немцев. Они ощущали родство не с немецкой нацией бюргеров, а со всем человечеством. Поэтому они подсознательно стремились сделать окружающих неевреев похожими на себя, такими же отчужденными от национальных ценностей и традиций. Во всем они стремились к обновлению, к реформе. Именно поэтому из среды вчерашних евреев вышло так много радикалов. Карл Маркс и глава Всеобщего Германского Рабочего Союза Лассаль были первыми, а за ними последовали сотни, а потом тысячи. И то же самое происходило в России или, например, в Венгрии, где не только вождь революции Белакун, но и 30 народных комиссаров из 48 были по происхождению евреями. Перед приходом нацистов к власти именно евреи стали властителями дум прогрессивной немецкой интеллигенции. Именно они были ведущими писателями, сатириками, режиссерами, артистами. Наиболее популярным печатным органом Веймарской республики был берлинский еженедельник Die Weltbühne. И большинство его сотрудников, конечно, были евреями. В том числе и остроумный главный редактор Курт Тухольский. Публицисты этого издания с едким презрением высмеяли все традиционное немецкое и даже выступали против самой идеи германской нации. «Наше истинное отечество не Германия, а Европа», утверждали они. Впрочем, доставалось от них и евреям, которые еще ощущали себя евреями. В 1932 году именно еврейские публицисты из этой газеты «Die Weltbühne» первыми стали сравнивать сионистское движение с нацизмом. Потом это стало очень расхожим клише в советское время, когда они рисовали карикатуры в «Крокодиле», в «Правде», нацисты и сионисты. А среди бывших евреев находились даже такие, кто восхищался самим Гитлером, фюрером. Так, например, писательница-модернистка Стайн собрала подписи множества европейских интеллектуалов под обращением, в котором она призывала присудить Нобелевскую премию мира за 1939 год великому германскому фюреру за то, что он действовал в мировой политике исключительно мирными средствами. Он присоединил и Австрию, и Чехословакию без единого выстрела. Но не успели выделить премию. Как и в том же году Гитлер совершил вооруженное нападение на Польшу, и 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. И массовое бегство евреев от Торы тоже началось в земле Германии. Оттуда вот эта эпидемия берлинского просвещения быстро распространилась по всей Западной Европе, а затем перекинулась на отсталых евреев российской черты оседлости. К началу 30-х годов 20 века большинство евреев Европы и Соединенных Штатов неуклонно продвигались к ассимиляции и безверию. В наши дни во всех странах рассеяния большинство еврейских детей растет настоящими неевреями. С горечью отмечал ближайший ученик Хофицхайма рабби Вассерман в своей книге «Иквет и демишиха» перед приходом Машиха. Об этой книге речь пойдет впереди. Она была опубликована в самый канун войны. И в том, что духовная катастрофа европейского еврейства началась именно в Германии, заключается еще одна причина того, что вот этот огонь обрушился на евреев Европы именно из этой страны. Выдающийся знак ток тайных разделов Торы рав Исроэль Яков Каневский, отец рав Хаима Каневского, его называли Стайклер, он сформулировал это так: мы видим, как перст Бога в том, что массовый отход от Торы начался в Германии, а оттуда распространился на другие страны. И из этой же злодейской страны пришло убийство и истребление евреев Европы. Мера за меру. Еще в 60-х годах 19 века, за 80 лет до Второй мировой войны, молодой знаток Торы из Литовского края рав Мейер Симха Акоин, позже по названию своей книги его еврейский народ назовет Ор Самех, он написал буквально подлинное пророчество. Еще немного, и евреи скажут: ложь передали нам наследие наши отцы. Пора забыть эти обветшавшие древности и стать процветающими гражданами мира. Хватит заниматься этой устаревшей религией. Надо изучать иностранные языки. Берлин – это новый Иерусалим. И он продолжает. И тогда начнется буря, и ураганный ветер сорвет с ветвей все листья. Это отрывок из его книги «Комментарии на Тору», которая называется «Мешех Хохма» – «Вечная мудрость». Этот закон сработал там, в древнем Египте. И Мидраш открывает, что когда потомки нашего праотца Якова оказались в этой самой развитой, богатой стране древнего мира, многие молодые евреи говорили, ну станем как египтяне. Хотя первоначально потомки Якова жили только в отведенной им земле Гоши. С годами они расселились по всему Египту. И в этом сказано, и сыновья Израиля плодились, размножались и стали очень многочисленными, и наполнилась ими вся земля. А в Мидраше эти слова Торы объясняют, наполнились ими театры и цирки. Они были не только зрителями, но и ведущими египетскими драматургами и актерами. И ключевые роли в экономике страны тоже захватили эти новые египтяне. От своих наставников я слышал и такое объяснение. Не осталось ни одного египетского капища, храма, в котором не было бы жреца еврея. Отказались от обрезания, стали египтянами, и тут же был им вынесен приговор с неба ради того, чтобы их отдалить от этих зрелищ. Истинная цель порабощения в Египте заключалась в том, чтобы отдалить сыновей Израиля от хозяев страны, которым они хотели так подражать. Как об этом сказал в псалме царь Давид: «И перевернул Творец сердца египтян, и они возненавидели его народ и злоумышляли против него». И наши мудрецы кратко и образно сформулировали этот закон истории. Если евреи не делают кидуш, то народы мира делают для них авдалу. Это речение мы получили от основателя Воложенской ешивы, ученика Гаона из Вильна, рав Хаима из Воложен. Кидуш – это освящение субботы, а авдала – это отделение святой субботы от будней. И смысл этого толкования становится совершенно ясным. Если евреи не освящают себя, исполняя ту роль, которую назначил для них Творец, особенную миссию, а стремятся подражать другим народам, слиться с ними, тогда эти народы силой отдаляют их от себя. Это исторический механизм. Век за веком обеспечивал вечность нашего народа. От неегипетского рабства и до прихода Машиах. Сейчас у нас есть немножко времени, чтобы задать вопрос. Если есть какие-то вопросы...
Спасибо огромное. Ох, вопросы. Я, знаете, лучше всего, на самом деле, здесь вот пишет Ирина, что ваши лекции такие мощные, что выходят за рамки урока. Хочется переслать всем, чтобы не слышать уже эти вопросы. А где был Бог во время Холокоста? И понять, что откуда сегодняшние события. Вещать об этом с трибун дурацких уонов. Спасибо. Но у меня зацепился слух вот за какую фразу. Это правда то, что сказал рав Бенцион после отражения вот этих вот иранских бомб. Что в каждом поколении нас ожидает нападение Амалека. Ну, а что же нам делать? У нас же есть заповедь истребить память о нем, истребить его. А это одно другому не противоречит?
Не противоречит, потому что после того, как Санхерив, то, что открывает нам Талмуд, Санхерив смешал все народы, мы не знаем, кто Амалек. Более того, в трактате Мегила говорят, написано, что и с потомком Амана учили Тору у Раби Акивы в Бней-Браке. Как это может быть? Он же Амалек, так как же, что они учили Тору у Раби Акивы? Амалек, если он отказывается от своей идеологии, если он принимает веру в единого Творца, мы его не принимаем, но мы не знаем, кто. А Талмуд, это Руах Акодыш, который был у мудрецов Талмуда, которые открыли нам это, что потомки Амана – это амалеки, а они учили Тору у Раби Акивы в Бней-Браке. Что нам нужно делать? Это задание на нашу жизнь. уничтожить Сафек. Амалек и Сафек – это та же гематрия. Уничтожить Сафек из наших сердец. То, насколько мы ближе к Творцу, то, насколько мы полагаемся на Него, то, настолько мы уничтожаем Амалека из наших сердец. А когда придет наш царь Машех и поведет последнюю войну с этим Гогом из страны Магог, а это и есть то третья война, и это тот же самый Амалек, тогда даже невеста из-под хупы выходит, чтобы воевать.